Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и программа «Апостол». В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым читаем и рассуждаем над главами из послания апостола Павла. Сегодня мы будем изъяснять 13 главу из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Это последняя заключительная глава. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствие пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательств на то, что Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с Ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, что чем должны быть? Она же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Но радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь». Усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, ибо к любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. Последняя глава, она дает нам повод вспомнить и все послание Коринфянам, оно большое, 13 глав, мы долго с вами обсуждали, по две главы, это получается 6 раз мы с вами писались, ну, собственно, каждый день по главе, 13 недель практически мы слушали вот только одно послание Коринфянам. Батюшка, в чем это послание, его основная мысль?
Ну, да, действительно, тут вот это слово хорошо «послание». Он, апостол Павел, делает послание Коринфянам. И, может быть, действительно, 13 глава, она подытоживает все то, о чем апостол Павел сказал. Может быть, даже не только в этой главе, но еще и в первом послании. Слова эти о чем? О том, чтобы человек, пришедший ко Христу, не увлекался собой, своими страстями и своими грехами. Чтобы он, имея грех в себе, не судил ближнего, потому как ему кажется, выглядит ближний, не делал выводы о внутреннем, о духовном состоянии человека. Нет, вот мне кажется, тут самые центральные слова, которые имеет апостол Павел, это 7 стих. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Вот это самое, пожалуй, важное, стержневое, что хочет вообще на протяжении всего послания апостол Павел донести до коринфских христиан, можно сказать, вообще для христиан на все времена и всего мира. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что задача верующего человека в этой жизни – сделать свое сердце добрым. Потому что, когда человек живет по заповеди, то есть он что-то делает только потому, что он слышал, что есть такая заповедь, и за эту заповедь что-то исполняет, он свое сердце не раскрывает для Бога, не раскрывает для добра, для любви. Ведь любовь – союз совершенства по апостолу Павлу, и он об этом как раз говорит, правда, в первом послании к Коринфянам апостола Павла. Что значит союз совершенства? Это венец всего того труда, который ты несешь ради своего спасения. И апостол Павел говорит, смотрите внимательно, братья, на себя, проверяйте именно потому, любит ли ваше сердце Бога ближнего или не любит. Если этого нет, то тогда отрекитесь от той жизни, которую вы совершаете. Постарайтесь сделать так, чтобы вы делали добро без мысли, чтобы кому-то показаться, что мы можем это добро сделать. То есть сделайте так, чтобы творение добра было вашей внутренней необходимейшей потребностью, без которого вы, как рыба без воды, погибнете. Один подвижник благочестия, рассуждая, ну вот на предмет того, о чем сейчас мы примерно говорим, рассуждал так: человека нужно любить не потому, что он беленький, но и не потому, что он черненький, не потому, что он глупенький, но и не потому, что он умненький. Да и вообще, говорит, человека нужно любить не потому, что его нужно любить. Вот этот момент внутренней тяги к человеку, он очень, ну, можно сказать, всегда является важным критерием для меня. Люблю я человека или не люблю, или я только заповедь исполняю для того, чтобы показаться кому-то таким. И вот эта внутренняя глубиннейшая потребность любви в древней церкви выражалась лобзанием святым. И почему-то здесь, смотрите, вдруг апостол Павел в 12 стихе дает заповедь: «Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые». Если он им дает эту заповедь, значит, они перестали себя приветствовать лобзанием святым. То есть вот это выражение любви, благостности, нежности к членам своей общины, они забыли, а с чем это связано. Ну, значит, они больше кажутся, чем на самом деле таковые есть. И, по сути дела, мы здесь приходим, опять же, к важнейшему учению Иисуса Христа о том, что является главнейшей проблемой в жизни верующего человека – это лицемерие. Вот бойтесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие, скажет Христос. А накануне своих страстей 8 раз произнесет горе кому? Лицемерам. И вот этого апостол Павел тоже очень боится. Вот это лицемерие по жизни, оно их сделало именно таковыми, что они на апостола Павла уже смотрят с великой вот опасностью, что ли, с недоверием, потому как привыкли мерить и по себе. И послание к Коринфянам, конечно, с одной стороны мы говорим, это послание, в которых содержится гимн любви, послания, которые утверждают нас вот в главнейших, можно сказать, вот положениях богословия апостола Павла, и одно из них – это то, что человек является храмом для Бога Духа Святаго, с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно, предупреждающие опасности того, что человек должен избежать для того, чтобы не подпасть под суд, чтобы вместо того, чтобы быть храмом для Бога Духа Святаго, стать каким-то капищем, куда вселяются бесы и адская бесовская сила.
Но вот в очередной раз в этой завершающей главе апостол возвращается к свидетельству того, да, что Христос говорит в нем, потому что опять эти неразумные, хочется сказать, коринфяне, да, да, к нему пристают, ему приходится каждый: «Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне? Да. Он не бессилен для вас, но силен в вас».
Да, вот так вот. Силен в вас, но здесь апостол Павел, как мне кажется, контекст какой имеет в виду? То, что они, почитая апостола Павла за слабого человека, который, помните, мы говорили, только в посланиях своих какие-то угрозы наносит, а на самом деле придет, он безмолвный, он молчаливый, он ничего не сможет сделать. Вот здесь апостол Павел говорит, что если я первый раз к вам приходил и пощадил, и второй раз приходил и пощадил, то не подумайте, что я в третий раз приду и пощажу. Почему? Вот начинается послание со слов: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». А перед этим он говорит: «В третий раз уже иду к вам». Апостол Павел хочет сказать: вот если я третий раз приду, это будет уже третье мое свидетельство о вас, что вы такие же и не изменяетесь. И тогда это истина о том, что с вами нужно уже говорить очень жестко, так как отец суровый говорит с нашалившими детьми, оно уже будет, ну, действительно так. И тогда уже придется исправлять вас совсем по-другому. Но лучше бы этого, конечно, не было.
В предыдущей главе, в 12-й, он говорит о том, что неужели вы не чувствуете, что Христос в вас? Да. Неужели вы этого не чувствуете, не понимаете этого семени?
Ну, мне кажется, что тоже вот ответить на вопрос, а как человек может почувствовать, что Христос во мне?
Вот они не чувствовали.
Вот они не чувствуют. А они чувствуют, опять же, почему? Но Христос есть воплощенная любовь. Если ты в себе любви не чувствуешь никому, то значит, ты Христа не можешь почувствовать. Апостол Павел об этом и намекает. Ну, не то, что намекает, тут уже открыто говорит, что, братья, образумьтесь. Христос в вас, да, потому что в таинстве крещения человек принимает дар благодати, который соединяется с ним, этот дар благодати. Ну, скажем, может быть, немножко здесь и очень дерзновенно, но дар с ним соединяется в благодати не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, как две природы во Христе. Христос в вас, но Христос очень часто попускает так, чтобы человек перестал его чувствовать, перестал в силу своей греховной жизни,
огрудения сердечного. Испытывайте самих себя, верили вы,
да.
Самих себя исследуйте, это и нам...
Конечно, а вот знаете, испытывайте самих себя и самих себя исследуйте, это слова, которые, может быть, вот перевод наш, ну как сказать, уводит в другую плоскость для нас. А вообще эти термины, они значат не что иное, как покаяние. Потому что покаяние есть изменение человеком, себя. Из худшего в лучшее. Думал о себе, стал думать о Боге. Центром жизни своей в тебе был ты, и любимый единственный, а стал Христос. И вот это испытываете себя, проверяете себя, верили вы, по сути дела, есть не что иное, как призыв, братья, покайтесь в тех грехах, которые вы совершаете. Говоря языком апокалипсиса, вспомните свою первую любовь. Потому что вот это состояние духовного огрубения, оно, если сейчас, может быть, выражается со стороны Коринфян по отношению к апостолу Павлу каким-то недоверием постоянным, недовольством, так ли оно или не так, то пройдет немного время, в силу продолжающегося огрубения они вообще станут теплохладными, им вообще не нужен даже будет и апостол Павел, и вообще все, что с ним связано. Вот это очень страшный момент.
Наверное, отсюда и наша покаянная дисциплина, когда мы готовимся к исповеди, да?
Да.
Исследуем отсюда, себя отсюда. Подробненько, да. Записывают многие, да. Записочки.
Потому что без исследования себя человеку часто бывает непросто. Вот так с наскоку взять и сказать, а в чем я согрешил? Конечно, это от невнимательности сердца, прежде всего, к тем внутренним посылам, которые руководят моей жизнью. Но апостол Павел и призывает, хотя бы пусть не так, но все-таки вы внимательно смотрите за своей жизнью.
Он говорит, кем вы, собственно, разве только вы не то, чем должны быть?
Ну да.
Вот разве только вы не то, чем должны быть? Чем мы должны быть? Что он имеет в виду?
Ну вот мы-то должны быть воплощенной любовью. Мы должны быть людьми с чистым сердцем, которые зрят Бога. Мы должны быть нищие духом. Вот эти вот три, можно сказать, важных положения, блаженства Господних, они как раз всячески опровергаются в жизни коринфских христиан. И из-за этого они, как сказать, опять же, языком пророка Исаии, и видя не видит, и слыша не слышит, и глаза своим сомкнули, а дальше, помните, и не придут ко мне, потому что огрубело сердце их.
И поэтому он пишет, а нас же, надеюсь, узнаете, что мы... То, чем мы должны быть.
Ну, они узнают, почему. Потому что апостол Павел придет с такой силою к ним, с такой властью, с такими чудесами, что сотворив их, эти чудеса или силы, действия перед глазами коринфских христиан, которые будут направлены на исправление их жизни, они поймут, что апостол Павел не шутил в своих вот этих предупреждениях, что он может. Он на это способен, потому что за ним стоит сам Господь.
Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
Да.
Вот это и его учение о похвальбе. Чем хвалиться, если мы хвалимся за истину, да. В истине? Это, мне кажется, очень важно.
Да, вот это действительно для апостола Павла всегда придавало уверенность ему, что с ним Бог. Почему? Потому что он по-честному всегда был за истину. И потому что он при полном понимании своей немощи видел, какие великие действия в истории языческого мира в плане вот приведения язычников ко Христу совершает его проповедь. Конечно, это была божественная сила, и это было не один и не два раза, это было постоянно. Поэтому здесь он уже с дерзновением говорит, что по-другому быть не может. Когда он придет, с ним будет Христос, и он будет действовать через него.
Но, с одной стороны, он говорит, чтобы не оплакивать мне многих, это да, в предыдущей да. главе, которые согрешили прежде и не покаялись, ни чистоте благодеяния, ни непотребствия, которые делали, а заканчивает эту главу совсем обратным, именно указанием, какими вы должны быть и что мы должны делать. Братья, радуйтесь, усовершайтесь, Да. Утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, ибо к любви и мира будет с вами.
Да, совершенно верно. Вот апостол Павел, ведь он очень, можно сказать, является одним из немногих апостолов, ну, из тех, которые оставили нам Писание, который имеет целое учение о радости. «Радуйся, и пакерику, радуйся, радуйтесь, пакерику, радуйтесь». Это в Великую Субботу читается апостол. То есть в данном случае для апостола Павла свидетельством присутствия Божия в твоей жизни является радость. Что бы с тобой ни происходило, в каких бы обстоятельствах ты ни находился, это вот главнейший критерий того, что с тобою Господь. А апостол Павел им-то как раз и говорит, вот вы погрязли в своих грехах, вы настолько, как сказать, омрачили свои сердца и умы, что радость-то где ваша? А если ее нет, то сами о себе делайте выводы. И вот этот призыв «радуйтесь» и «усовершайтесь» и «утешайтесь», он как раз их и сподвигает вспомнить вот то первое, что они испытывали, когда апостол Павел проповедовал им о Христе. Это же ведь часто непередаваемые, опять же, для человека вещи, которые настолько глубоко-глубинно входят в его естество, что он часто за счет их в очень сложных обстоятельствах выживает. Ну, моральных обстоятельствах, труднейших обстоятельствах, когда ставится, ну что ли, вот вопрос ребром, согрешить страшно или не согрешить. И вот этот момент, который должен вывести из этого плена страстей, потому что вот 21 стих 12 главы, о котором мы в прошлый раз говорили, «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись, а потом идут смертные грехи». Ведь апостол Павел говорит, уже не до шуток, потому что смертный грех, он тем опасен, что человек в нем для спасения умирает, согрешив. Пойдя на совершение этого греха, человек свою душу вводит в такое состояние, сознательно причем, в который ему уже, в этом состоянии, в котором ему уже не хочется и не может каяться. А покаяние – это единственное условие спасения. Без него никому не спастись. И апостол Павел говорит, если я приду, и вы не покаетесь, то мне придется вас оплакивать. Для вечной жизни, конечно.
То есть, вот то, что он говорит, это удивительное такое психологическое, очень важное. Оказывается, мы можем быть тем, являемся иногда тем, чем мы не должны быть.
Совершенно верно. А чем вот мы не должны быть? Ну, мы не должны быть лицемерами. Это самое страшное. А если мы внимательно посмотрим на себя, то, конечно, тут нужно констатировать, что столько лицедейства в жизни, часто неосознанного, что, ну, просто деться некуда. И одним из критериев того, что мы часто лицемерим, является грех осуждения. Самое простое. Вот если ты осуждаешь ближнего, неважно, по мелочам или по крупным вещам, знай точно, что ты лицемер. Опять же, это евангельское учение. Помните, как Христос говорит? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем глазе бревна не видишь. Дальше. Лицемер. Вынес своего глаза бревно. И ты тогда узнаешь, как вынуть сучок. И вот святые толкователи этого места говорят нам, ставят вопрос, а какая связь между лицемерием и осуждением? А связь самая непосредственная и самая прямая. Все мы грешники. Нет никого, кто бы был праведным. Если бы был хотя бы один, нашелся, Господь бы не пришел. Это бы значило, что человек своими собственными силами может праведность стяжать. Но праведников не было, и Господь пришел, чтобы спасти, потому что все были грешники. Осуждение ближнего, под каким бы соусом оно ни происходило, косвенно или прямо, это есть всегда выставление себя праведником. Но это лицемерие. Поэтому и для апостола Павла этот момент очень важен. Видимо, напыщенные, горделивые, обилующие дарами духа коринфяне очень много о себе возомнили. И вот здесь, знаете, как хозяйка тесто осаживает, поднимающий, чтобы пирожок повкуснее получился, апостолу требуется немножко подприжать.
Какое счастье, какое счастье, что у них был такой врач.
Да, действительно. Это великий талант получили, в смысле, как дар от Бога коринфяне получили апостола Павла.
Приветствуйте друг друга лобзанием святым, вы немножко уже об этом сказали. Да. Я хотел вот что спросить. Иногда мы, вот эту заповедь, это заповедь практически апостола всем нам, боимся и стыдимся. Вот я знаю некоторые, ой, ну как-то неудобно показывать свое православие. Ну что мы тут, мы светские люди, ну зачем мы будем на людях демонстрировать? Вот что это такое, когда мы стыдимся продемонстрировать свое православное отношение друг к другу?
Ну, не знаю, нет, мне кажется, в храме-то православным стыдиться не надо. Может быть, где-то, конечно, на улицах, там, на пересечении дорог, это может быть момент, ну, такой, действительно...
На перекрестке особенно.
Двоякий, да, двоякий на перекрестках. А в храме-то, да, и сама литургия, как бы, здесь, она свидетельствует нам о том, что в древности в чин входило. Вот это именно лобзание святое, преподание друг другу мира. Сейчас это осталось только в алтаре. Когда священники перед символом веры лобзают друг друга, говорят: «Христос посреди нас, и есть, и будет».
Но в этикете православном, ежедневном, когда мы встречаемся друг с дружкой, «О, здравствуй, здравствуй, дорогой!» И трижды целуемся.
Ну да, это вполне нормальное, естественное, можно сказать, расположение одного человека к другому. Это расположение любви.
Я вот об этом говорил, что вот этого стесняется. А в храме как раз наоборот. Вот, батюшка, смотрите, как любопытно. То, что было в общении отца Георгия Кочеткова, когда вот так демонстративно часть общины лобызалась на слова
святая. Да, святая. Тоже опасный момент. Опасный.
Хотя верно вы говорите, это древнее, это заповедное и так далее, и так далее. Но так как это было уже не в традиции церкви, выглядело это экстравагантно.
Но это выглядит еще и отталкивающе. Дело в том, что мы сейчас в таких реалиях находимся в храмах, ну, допустим, в московских или в городских больших, где всегда очень немалый процент в храме находится людей, которые пришли в первый раз там, или в пятый раз. Но они себя еще не чувствуют своими. Они готовы уже, они расположены уже к тому, чтобы войти в храм и стать членом церковной общины. Но когда вот он стоит бедненький, а перед его глазами пришли те, кто друг друга знает, и начинают между собой чмокаться и целоваться, то он себя чувствует чужим. Что вот они тут свои, а я тут чужой. Это отталкивающий момент. Поэтому тут действительно очень... надо быть очень, да, здесь корректным. Да, корректным.
Внимательным. То есть, как все, о чем мы с вами говорили во втором послании Коринфянам, собственно, во всех посланиях апостолов, всех апостолов, заповедует нам каждый раз конкретно решать, как себя вести. Быть очень внимательны к ежесекундной реакции, христианской реакции. У нас нет как бы правил таких уж совершенно жестких, которые вот мы должны обязательно совершить. Каждый раз мы должны принимать решения.
Ну, да, мне кажется, мы об этом уже рассуждали.
Ежесекунда.
Да, и вот сейчас на повестке дня оказывается самым главным принцип христианской жизни – не соблазни. Вот это самое страшное. Что может быть соблазн, внесенный в душу человека. А за соблазн Господь как говорит? Лучше бы человеку мельничный жернов на шее повесили, и что ты скажешь?
Ну что ж, спасибо, Господи, отец Георгий. Мы сегодня заканчиваем чтение второго послания Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня мы читали главу 13. Я хотел бы закончить последними словами всего этого послания.
Слова, которые звучат на каждой литургии.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Аминь. Всего доброго.